Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Япония не пойдет на компромисс с Китаем в вопросе о спорных островах. В Украине отозвали закон о клевете. Изъятие органов Китая впервые обсудили на сессии по правам человека в ООН. 26 сентября после участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Японии сообщил, что его страна имеет суверенное право на спорные острова Синкаку. Он также отметил, что Токио не собирается делать Пекину каких-либо уступок. Об этом подробнее.
Япония не пойдет на компромисс с Китаем по вопросу спорных островов. Об этом в среду сообщил японский премьер-министр Йосихико Нода. Предметом территориального спора является необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, который в Японии называют Синкаку, а в КНР – Дяо-Юйтай. Как предполагается, вокруг него залегают огромные запасы нефти и природного газа.
Что касается островов Синкаку, они являются неотъемлемой частью нашей территории и с исторической точки зрения, и с точки зрения международного законодательства. Это абсолютно очевидно, и территориальной проблемы вообще не существует как таковой. Поэтому компромисса быть не может. Хочу, чтобы это было предельно ясно.
Ранее премьер-министр выражал надежду, что спор по вопросу островов можно будет разрешить мирным путем. На острова претендуют Япония, Китай и Тайвань. Отношения между этими государствами в последнее время накаляются все больше, а после того, как недавно японское правительство выкупило часть островов у частного владельца, по Китаю прокатились массовые акции протеста. На фоне этого такие японские производители, как Toyota и Nissan, уже подсчитывают убытки. Массовые демонстрации вынудили их приостановить производство на материке. Напомним, Япония также ведет территориальный спор с Южной Кореей. Обе страны претендуют на группу островов Лианкур, расположенных в Японском море. Как предполагается, в их окрестностях также имеются богатые залежи природного газа.
Клевета в Украине уголовным преступлением считаться не будет. Автор скандального законопроекта, вызвавшего протесты и возмущение общественности, решил отозвать документ. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты.
Уголовной ответственности за клевету в Украине не будет. Во вторник автор скандального законопроекта об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека, депутат от партии регионов Виталий Журавский, решил отозвать документ. «Взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект. Я понимаю, что накануне выборов в Верховную Раду любая инициатива будет восприниматься как минимум с опаской и недоверием», цитирует народного депутата пресс-служба партии регионов. При этом он подчеркнул, что остается на тех же политических позициях и считает такой закон давно назревшей необходимостью. Во время общения с представителями СМИ в Нью-Йорке президент Янукович, комментируя ситуацию вокруг законопроекта, отметил:
«Тому дії Журавського вони зараз цілком зрозуміли».
Действия Журавского полностью понятны. Он хочет исправить ошибку, которую он допустил лично. А депутаты парламента, возможно, когда голосовали, не до конца поняли содержание.
Не до кінця зрозуміли цей зміст.
Закон об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию был принят парламентом в первом чтении 18 сентября. Он возвращает уголовную ответственность за клевету. Против данной инициативы выступил ряд международных правозащитных организаций и украинских экспертов.
Лучшего механизма запугивать журналистов, чем уголовная ответственность за клевету, не существует. Это очень простая возможность возбуждать уголовные дела, изымать сервера в интернет-изданиях, арестовывать людей, сажать их в тюрьму, давать им судимость, запрещать заниматься профессиональной деятельностью.
Главная опасность, по мнению экспертов, в том, что украинские суды далеки от независимых, и введение такого закона приведет к самоцензуре журналистов. Прежде всего пострадают работники СМИ, которые занимаются расследованиями. При этом закон направлен не только на журналистов, но и на политических оппонентов, которые также будут ограничены в высказывании критики в адрес властей. Кроме того, поплатиться могут и обычные граждане.
В той час, коли ми бачимо величезне поширення,
в то время, когда мы видим громадное распространение социальных сетей, когда люди постоянно пользуются информацией и постоянно высказывают свое мнение и распространяют его на многих людей, это тем более опасно.
Паче небезпечно.
Напомним, статью о клевете из Уголовного кодекса Украины убрали в 2001 году. В то же время в России подобный закон был принят в июле этого года. NTD, Киев, Украина.
Безработица во Франции бьет рекорды. По последним данным, число нетрудоустроенного населения достигло наивысшего уровня за последние 13 лет.
Безработица во Франции преодолела 3-миллионный порог и достигла наихудшего показателя с 1999 года. Это, а также тот факт, что она непрерывно возрастала на протяжении последних 6 месяцев, стало для социалистического правительства Франсуа Олланда неприятной новостью. Ведь в своих предвыборных обещаниях будущий президент делал особый акцент на создании рабочих мест. Чуть более года назад ситуация была иной. На фоне подъема после кризиса 2008 года уровень безработицы начал снижаться. Однако после того, как грянул долговой кризис зоны евро, во Франции снизился внутренний спрос, что привело к росту числа увольнений. Экономисты предупреждают, что в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится.
Сейчас примерно на 1 миллион больше безработных по сравнению с 2008 годом. И мы вообще не можем сказать, что достигли пика. Наоборот, мы ожидаем роста безработицы. К сожалению, если посмотреть на цифры, то за длительный период безработица все более увеличивалась. Те, кто стали безработными, остались безработными. Люди становятся старше, и при этом у них нет работы. Мы движемся к ненадежности рабочих мест и бедности.
Те, кто лишился работы, говорят, что ухудшение показателей означает еще большую безнадежность.
Когда я пришел в госучреждение, и там меня спросили, где я работаю, я не мог сказать, что безработный. Я солгал, не захотел говорить, что безработный. Я написал свое прежнее место работы. Я на самом деле стыжусь этого.
Между тем, ряд крупных французских корпораций уже объявил о значительных сокращениях рабочих мест. Так, фармацевтический гигант Sanofi, второй в стране по рыночной капитализации, во вторник объявил о сокращении 900 рабочих мест. Терпящая убытки автомобильная компания Peugeot, как ожидается, закроет основной завод и сократит 8000 рабочих мест. О сокращениях также сообщили телекоммуникационный гигант Alcatel-Lucent и Air France.
На сессии Совета по правам человека ООН впервые публично подняли тему, на которую всегда остро реагируют власти Китая. Это тема насильственного извлечения органов у живых людей, узников совести в китайских тюрьмах.
Параллельно с сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в Женеве в эти дни работает сессия Совета по правам человека ООН. Среди прочих проблем на ней впервые обсудили тему насильственного извлечения органов у живых приверженцев духовной практики фулуньгун, миллионы которых томятся в китайских тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях в качестве узников совести. Эту многомиллионную группу людей власти Китая подвергают гонениям на протяжении последних 13 лет. Тема вызвала оживленные дискуссии среди делегатов из разных стран.
Извлечение органов у последователей фалунгун впервые обсуждали на официальном заседании ООН. Многие делегаты были рады тому, что в ходе 21-й сессии Совета по правам человека ООН эта проблема была разоблачена. Все обсуждают ее. Некоторые делегаты, у которых не получилось посетить встречу, прочли мою речь в электронном виде и посмотрели видеозапись.
Свои доклады на эту тему зачитали главный редактор международного издания Epoch Times Го Цзюнь и главный представитель неправительственной организации при ООН под названием «Международное образовательное развитие» доктор Кэрен Паркер. По словам Го Цзюнь, ее выступление прослушали делегаты из более 100 стран и представители неправительственных организаций. При том, что тему насильственного извлечения органов у китайских приверженцев фулуньгун в Совете по правам человека ООН обсуждают впервые, на международном уровне о ней стало известно еще 6 лет назад. Первым об этом рассказали два китайских беженца в марте 2006-го. Они сказали, что органы у практикующих фулуньгун в Китае изымают, начиная с 1999 года, когда начались репрессии этой группы. С тех пор правозащитники провели несколько независимых расследований. Среди них отчет бывшего госсекретаря Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвида Килгура и адвоката по правам человека Дэвида Мейтеса. Согласно их расследованию, в период с 2000 по 2005 годы в Китае было сделано 41 500 операций по пересадке органов, донорами для которых, вероятнее всего, являлись по большей части практикующие фулуньгун. Исследователи отмечают, что в КНР для этого существует хорошо налаженная система, в которую вовлечены военные госпитали, тюрьмы, трудовые лагеря, а также полицейские и чиновники.
Подобного никогда не происходило в истории человечества. Это вопрос совести каждого человека. После моего выступления китайские делегаты сразу же стали отрицать сказанное и продолжили распространять ложь. Это преступление является геноцидом, который совершает Компартия Китая. Она использует мощь всей страны, чтобы покрывать это.
По словам Го Цзюнь, делегаты от некоторых стран пообещали изучить проблему, чтобы решить, какие действия можно предпринять. В последнее время вопрос извлечения органов в Китае стали обсуждать чаще. В этом году американские власти впервые включили его в свой ежегодный отчет по правам человека. Этому предшествовал инцидент, произошедший в Китае. В феврале бывший начальник полиции Чунцина Ван Лидзюнь совершил побег в американское консульство, где, как предполагают, передал западным дипломатам секретные документы. По некоторым данным, среди этих документов были и свидетельства насильственного извлечения органов, которые осуществляли китайские чиновники, в частности, опальный партийный секретарь Бо Силай и его покровители в верхах партии. Кроме того, проблему преступного изъятия органов обсудили в этом месяце и на слушаниях в Палате представителей США. По данным организации «Врачи против насильственного извлечения органов», жертвами этого преступления могли стать до 60 тысяч приверженцев Фалуньгун. Врачи призвали Нижнюю палату американского конгресса выпустить соответствующую резолюцию с осуждением в адрес китайских властей.
В Англии сильнейшее наводнение. В некоторых регионах затопленными оказались целые поселки. Десятки человек были вынуждены эвакуироваться.
Значительные территории Северной и Западной Англии в среду по-прежнему оставались под водой. Это последствия пронесшегося над страной шторма и двух дней проливных дождей. В графстве Глостершир из берегов вышла самая длинная река Великобритании – Северн. В результате под водой оказался поселок близ города Тьюксбери. Между тем, в графстве Северный Йоркшир частично затопило город Йорк, в котором находится множество исторических и архитектурных памятников. На востоке графства Ланкашир местная река также вышла из берегов. Дожди здесь продолжаются. Тем временем в городе Морпет в северо-восточной Англии десятки человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов после того, как вышедшая из берегов река прорвала плотину. В целом, по данным метеорологического бюро, начиная с воскресенья в Англии и Уэльсе было затоплено более 300 домов. Обрушилась непогода и на Шотландию. Во вторник здесь тоже лил дождь, а порывы ветра скоростью до 50 км в час обрывали линии электропередач и валили деревья. По данным синоптиков, непогода в разных регионах Англии продлится еще несколько дней.
Далее в выпуске. В новый парламент Белоруссии не вошли представители оппозиции. Ученые НАСА представили самое глубокое изображение ночного неба. Мюнхен в 179-й раз встречает праздник пива «Октоберфест». Певца Стинга наградили «зеленым Оскаром». По результатам выборов в новый состав Нижней палаты белорусского парламента не вошел ни один представитель оппозиции. При этом западные наблюдатели назвали выборы фарсом.
В воскресенье в Беларуси состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, проголосовать пришло 74,3% избирателей. При этом в новый состав палаты представителей национального собрания не вошел никто из представителей от оппозиции.
В ходе данных выборов, по предварительным данным, избрано 109 депутатов. Не избран депутат только по одному избирательному округу. Это в Гомельской области Новобилецкий избирательный округ. Там выборы состоялись, и избиратели пришли на избирательные участки. Однако выборы были безальтернативные. И в итоге за депутата не проголосовало абсолютное большинство избирателей. В связи с этим в данном избирательном округе будут проводиться повторные выборы.
На 110 мест претендовало 294 кандидата. При этом в 16 округах выборы были безальтернативными, то есть был представлен лишь один кандидат. Напомним, заявив, что результаты выборов предопределены заранее президентом Лукашенко, за неделю до голосования своих кандидатов сняли две главные оппозиционные партии – «Объединенная гражданская» и «Белорусский народный фронт». Они также призвали сограждан бойкотировать голосование. Лукашенко, в свою очередь, назвал их трусами. В своем интервью Deutsche Welle член комиссии Европарламента по связям с Беларусью поляк Марек Мигальский назвал выборы фарсом. Депутат сказал, что белорусы были лишены возможности сделать свободный, осознанный выбор, поскольку власти не предоставляли полной информации, независимым кандидатам отказывали в регистрации, оппозиции не давали проводить агитационную кампанию. Кроме того, в Беларусь не впустили многих международных наблюдателей.
Ученые НАСА представили самое глубокое изображение ночного неба, которое когда-либо видели люди. Это стало возможным благодаря фотографиям с космического телескопа «Хаббл».
Агентство НАСА представило изображение небольшого участка ночного неба, которое создали путем сведения вместе более 2000 фотографий с телескопа «Хаббл». Ученые говорят, что они впервые получили такое глубокое представление о том, какой была Вселенная миллионы лет назад. Для того, чтобы сделать этот снимок, были использованы изображения участка неба, который «Хаббл» фотографировал последние 10 лет. На изображении глубокого космоса можно увидеть столкновение и слияние галактик, а также формирование новых звезд, при котором излучается голубой свет. Есть там и яркие спиральные галактики, и красные туманные, где образование звезд уже завершено. Всего на изображении небольшого участка Вселенной можно увидеть 5500 галактик. Изображение составили из снимков камеры ACS и широкоугольной инфракрасной, установленных на телескопе «Хаббл».
У Гавайских островов обнаружен причал, который, как подозревают, унесло в океан во время цунами в Японии. Подробности в следующем сюжете.
Двое гавайских рыбаков обнаружили плавающий в Тихом океане огромный морской причал. Свою находку они совершили приблизительно в 48 километрах к северу от второго по величине гавайского острова Мауи. Они подозревают, что причал к ним принесло из Японии после землетрясения и цунами в прошлом году. Как рассказал один из рыбаков, Алан Кадис, он с командой рыбачил рядом с плавающим объектом, поскольку такие предметы обычно привлекают рыбу. Когда один из рыбаков обследовал причал, то обнаружил на нем надписи на японском. Рыбаки не ожидали, что он мог приплыть с такого далекого расстояния. Японию от Мауи отделяет примерно 6 тысяч километров. Рыбаки сообщили, что при этом причал хорошо сохранился, на нем есть опорные столбы и электрощиты. Власти Гавайских островов пытаются выяснить, действительно ли этот причал унесло с японского побережья в результате цунами. А пока власти США издали предупреждение о возможности столкновения с предметом.
Наученная горьким опытом после землетрясения 2011 года, Новая Зеландия проводит общенациональные учения на случай подобного бедствия. В тренировках приняло участие более миллиона человек.
В среду в Новой Зеландии массово учились, куда надо падать, чем укрываться и за что держаться во время землетрясения. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проводит первое в стране общенациональное учение. В них принимает участие около миллиона человек. Сигнал тревоги был дан в 9:26 утра. Звучит он в учебных заведениях, здании парламента, столичном аэропорту и даже в Оклендском зоопарке.
В первую очередь нужно убедиться, что мы умеем вовремя среагировать, укрыться и найти за что держаться в чрезвычайной ситуации. Убедиться, что мы вдохновили предприятия и отдельных граждан быть готовыми и проверить, готовы ли их дети. Готовы ли люди, находясь как на работе, так и дома.
Новая Зеландия располагается на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. За год в стране происходят тысячи землетрясений, большинство из которых незначительные. Однако в 2011 году во втором по величине городе Новой Зеландии Крайстчёрче произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибло 185 человек. Теперь власти пытаются сделать все возможное, чтобы в случае новой беды жертв было как можно меньше.
В Германии начался Октоберфест, праздник, который ежегодно привлекает миллионы любителей пива. В этом году, несмотря на возросшие цены на пенный напиток, ожидается рекордное число посетителей.
Крупнейший в мире ежегодный пивной фестиваль «Октоберфест» в эти дни в 179-й раз проходит в Мюнхене. 16-дневное гуляние, которое привлекает миллионы гостей, сопровождается костюмированными шествиями, концертами и, конечно, застольем с неограниченным количеством пива. На второй день праздника по центральным улицам города в сопровождении духового оркестра прошли сотни людей в традиционных баварских костюмах. Женщины одеты в длинные сарафаны «Дирндель», а на мужчинах кожаные шорты «Ледерхозен».
Я здесь с родителями. Они пригласили меня пообедать. И здесь здорово. Хорошая еда, хорошее пиво. Чего еще желать?
Места в 14 гигантских пивных шатрах, которые устанавливают специально к фестивалю, пользуются большим спросом и продаются заранее, иногда за несколько недель до начала праздника. По словам организаторов «Октоберфеста», в прошлом году фестиваль посетило рекордное количество человек – 6 миллионов 900 тысяч. Они выпили 7,5 миллионов литров пива и съели 500 000 жареных цыплят. Сценарий праздника за 100 с лишним лет почти не изменился. Заметно меняется только цена на пиво. Если в прошлом году она доходила до 9 евро и 20 центов, в этом достигает 9 евро и 50 центов, в зависимости от палатки, в которой продается. Гостей фестиваля обслуживают 8 тысяч человек. Угощение и пиво в палатках, самая большая из которых вмещает до 10 тысяч человек, можно купить с 10 утра до 10 вечера. Гуляния продлятся до 7 октября.
Египет надеется вновь стать привлекательным местом для туристов. Недавно открылись отреставрированные исторические памятники. Один из них ранее был недоступен для посетителей.
В Египте после продолжительных реставрационных работ открывают свои двери два древних некрополя. Это гробница Серапеум, построенная возле древнеегипетского города Мемфис, а также пантеон Акхетатепа и Птахатепа. На их восстановление ушло 10 лет и 2 миллиона долларов США.
Мы отреставрировали две гробницы. Возможно, через неделю мы откроем около 5 гробниц в Гизе, которые также были восстановлены. После этого мы пойдем в новые долины.
Гробницу Серапеум обнаружил в 1851 году французский египтолог Агюст Мариет. В подземных коридорах древние египтяне хоронили священных быков Аписов. При раскопках исследователь нашел лишь один нетронутый саркофаг, который вскрыли, взорвав динамитом. Внутри находился мумифицированный бык и ювелирные изделия. Мемфисский Серапеум раньше не был доступен для посетителей. Теперь же туристы смогут собственными глазами увидеть уникальный исторический памятник и попытаться проникнуть в его тайны. Во время реставрации были укреплены стены и своды над саркофагами, а в полу сделаны застекленные проемы, чтобы обеспечить еще лучший обзор посетителям. Египет является хранилищем огромной коллекции сокровищ фараонов, памятников, храмов и древних пирамид, что всегда привлекало в страну множество туристов. Однако восстание 2011 года сильно ударило по туристической индустрии арабского государства, и она только-только начинает восстанавливаться. Ранее на долю туризма приходилось около 10% ВВП страны. Министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим обещает, что Египет больше никогда не отпугнет туристов и надеется, что его страна вновь станет желанным местом для любителей путешествовать.
Британского рок-музыканта Стинга и его верную спутницу жизни Труди Стайлер недавно наградили за работу по сохранению тропических лесов. Давайте посмотрим.
Певец Стинг и его жена Труди Стайлер во вторник получили награду от организации «Кино ради мира». Их удостоили премии под названием «Международный зеленый фильм», которую часто сравнивают с «Оскаром» в сфере экологии. Чита основала фонд по защите тропических лесов еще в 1989 году. Все это время он занимался сбором средств на сохранение легких планеты в Бразилии, а также на защиту местных народов, живущих в этих лесах.
Это особая награда. Это зеленый Оскар за нашу работу в сфере экологии. Но цель нашей работы не в том, чтобы получить награду. Хотя в любом случае мы очень рады ее получить.
С момента своего основания фонд добился сохранения около 110 тысяч квадратных километров тропических лесов в 20 странах мира. Стинг говорит, что сила его организации в том, что она существует давно. Кроме награды, фонд Стинга и Труди также получит денежный приз в размере 3 миллионов долларов, который в течение 3 лет выделит правительство Германии.
Это многим поможет изменить жизнь, и это большой вклад в фонд. Очевидно, что нам необходимы средства, чтобы продолжать нашу деятельность. Наше представительство существует в 23 странах на 3 континентах. Нам нужно много средств.
Стоит отметить, что за особые заслуги по сохранению экологии в честь стинга также назвали один из подвидов лягушки — бразильская древесница. Теперь она называется стинги.
Австралийский парашютист намерен установить новый мировой рекорд, прыгнув с огромной высоты, почти из космоса. Подготовка идет полным ходом.
24 сентября для австралийца Феликса Баумгартнера включился таймер обратного отсчета времени. 8 октября он планирует подняться в специальной капсуле в стратосферу и совершить прыжок с высоты 36,5 километров, чтобы побить действующий мировой рекорд. Его обладатель, капитан ВВС США Джо Киттинджер, прыгнул с высоты 31 333 метра еще в 1960 году. С тех пор никто не превысил его достижения.
Совершить нечто подобное этому, превысить скорость звука, побить рекорд Джо Киттинджера всегда было моей мечтой с самого детства.
В июле этого года 43-летний скайдайвер совершил заключительный тренировочный прыжок с высоты 29 610 метров. Он находился в свободном падении 3 минуты 48 секунд и развил скорость 864 км в час. Примерно с такой же скоростью летит пассажирский авиалайнер. Сам парашютист приземлился благополучно, но капсула, предназначенная для подъема в стратосферу, пережила жесткую посадку. Ее пришлось ремонтировать, и прыжок, изначально запланированный на август, перенесли на октябрь. Спонсор проекта говорит, что капсула исправна и все системы работают.
Обратный отсчет начался, и, по правде говоря, мы волнуемся. Нас отделяют буквально 2 недели от того момента, когда все это произойдет. У нас есть еще около 1,5 недель на подготовку, чтобы доставить капсулу на место и настроить все системы управления полетом. И тогда 8 октября мы откроем люк для прыжка.
Огромный гелиевый шар поднимет над американским штатом Нью-Мексико капсулу, в которой будет находиться Баумгартнер, облаченный в специальный скафандр. Он разработан на основе высоких технологий, ведь в стратосфере, как и в космосе, нет условий для жизни человека. Затем бесстрашный скайдайвер откроет дверь и шагнет вниз навстречу новому рекорду.
В украинской столице показывают шедевры европейского искусства. Некоторые из живописных работ прошлых веков никогда не выставлялись ранее. Посмотреть картины отправились и наши корреспонденты.
Увидеть лучшие работы 9 украинских музеев в эти дни можно в Киеве. В музее имени Богдана и Варвары Ханенко открылась выставка «Европейское измерение». На ней представлены 100 самых ярких произведений европейской художественной культуры 6-18 столетий.
Несколько лет было потрачено на то, чтобы обработать эти, изучить эти произведения, отреставрировать, привести все это в порядок, в экспозиционный вид, потому что многие произведения были фондовыми, они не экспонировались ранее, и их можно увидеть впервые.
Эта экспозиция – продолжение проекта, начатого Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. В течение нескольких месяцев она выставлялась в Москве. Четверть работ предоставила Львовская художественная галерея. Известные мастера Венеции и Франции знакомят с итальянской эпохой Возрождения.
Этот портрет патрицианки обладает необыкновенным шармом достойной женщины. Мы не знаем ее имени, но она на нас смотрит с тех времен и думает о красоте, о молодости, о пышности и богатстве. Все проходит, но она остается.
А эту работу считают лучшим испанским натюрмортом 17 столетия. Около трети картин созданы голландскими и фламандскими мастерами.
Это наш выход в Европу, наши европейские корни, потому что такие раритеты раньше украшали поместья в Киевской, Волынской, Подольской губернии, и это не было диковинкой. Это была обычная, можно сказать, бытовая культура аристократии.
Якоїсь дивовижою, це була, ну, звичайно, можна сказати, навіть побутова культура ось такого аристократичного кшталту.
Організатори виставки утверждають, український музей содержить ще множество шедевров, які не були представлені на виставці, і призивають українців чаще соприкасатися з іскусством старої Європи. НТД, Київ, Україна.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.